Тема дня.
Итак, тема дня у нас остается, наверное...
Уже который день, да.
Тема черной бухгалтерии, ну, изначально партии регионов, но теперь мы понимаем, что представители других партий в эту бухгалтерию были тоже достаточно активно вовлечены. Обсудим сегодня эту тему с руководителем общественной организации «Центр ЮЕЙ» Олегом Рыбачуком. Здравствуйте. Ну, и вот Рух, честно, к вам тоже имеет непосредственное отношение. Поэтому это ваша тема.
Да, я инициатор этого движения. И вы сказали, там тема дня, но для многих это кошмар жизни начинается. И на самом деле...
Ой, вы не преувеличиваете. У нас столько таких кошмаров было, они сухими из воды выходят запросто.
Ну, слушайте, надо пожалеть людей, они реально нервничают. И вот посмотрите на заявления некоторых политиков. Вот уже там не выдержал наш непоколебимый радикал, очень патриотические движения, и партии начинают...
Ляшко имеете в виду.
Да, Ляшко, но я, конечно, зараза, да. И... уже и
ведь на него же еще вроде нет компромата, а он уже готов к этому.
Почему я говорю, что человек нервничает?
Я вот просто хочу нашим слушателям напомнить, чтобы они, возможно, понимали, с кем мы разговариваем-то в студии, что в сентябре, с февраля по сентябрь 2005-го Олег Рыбачук был вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции. Это было еще в правительстве Юлии Тимошенко.
Ну и руководителем секретариата президента. Тогда это называлось администрация. В период каденции Ющенко называлась секретариатом.
Да, после Александра Зинченко. Ну, а на парламентских выборах 2002-го вошел в блок, в список блока Ющенко «Наша Украина», был избран в Верховную Раду, и потом называли вас даже антикризисным менеджером команды Ющенко.
Да, из этого я и попал, собственно говоря, в администрацию, потому что я хотел заниматься европейскими делами. Но, возвращаясь к нашей теме, на самом деле... То, что случилось в Украине, оно не первый раз случилось, но просто оно случилось в другой Украине. Если... Первое, что я бы хотел бы уточнить...
Точно-точно, в другой.
Ну, в Украине, где несколько другие граждане с несколько другим гражданским обществом, с несколько с другими настроениями, и мягко говоря, уровень там, терпения тоже... существенно изменился по сравнению там с часами...
Олег, мы не преувеличиваем роль фейсбучного сообщества и журналистского сообщества, которое вот бурлит, скажем, да, на просторах интернета, а большинству наших граждан, в общем, их не проймешь этим.
Ну,
и этим тоже.
Всегда вот то, чем вы назвали «пронять», занимаются настоящие буйные. А у нас этих буйных достаточно. И политически
вы, да?
Буйный тяжеловес – это Савченко. И в том числе нужно анализировать еще общую ситуацию. Иными словами, мир от нас требует результатов борьбы с коррупцией. Прокурор, новый прокурор, старый прокурор Луценко должен что-то продемонстрировать. Для получения безвизового режима нам нужно показать эффективность работы антикоррупционных структур. И тут на тебе просто вот... хочу просто... проинформировать наших слушателей, что на самом деле я вчера был на прямом эфире, где главный редактор «Украинской правды» об этом сказал, что Сергей Лещенко получил эти материалы несколько месяцев назад. И там они не знали, что с этим делать. У меня была похожая ситуация во время оранжевой революции. Я опубликовал так называемые пленки Рыбачука, которые мне передали СБУшники, там, где была прослушка разговоров Медведчука и главных фальсификаторов тех выборов, братьев Клюевых. Транзитный сервер, который недалеко от вас находился. То есть я помню тоже, как мы чуть-чуть посомневались, но тогда нужно было... Мы убедились в аутентичности записи и сразу же вышли на широкую публику. Здесь Лещенко, уже опытный журналист-исследователь, через «Украинскую правду». Это нормальная практика, когда через журналистов разные конкурирующие политические лагеря пытаются сбрасывать там информацию.
Но это вообще называется слив.
Да, слив, и этот слив, в принципе, нам, украинцам, нужен. Хуже всего, когда этот слив кто-то контролирует, там, у власти, и просто сливает
только
на оппонента.
Но ведь его же кто-то все равно контролирует, да? Откуда-то у Лещенко появились эта амбарная книга, причем три месяца назад, то есть три месяца он молчал.
Пару месяцев. Ответ был такой, он получил его...
По-моему, пакете... речь шла о месяце все-таки.
Да, об этом сказала главный редактор «Украинской правды». Он получил его в конверте по почте. Например, мне передали сотрудники СБУ, просто передали эти записи там генералу.
Вот, простите, я не верю.
Да, я...
Что, знаете, что он по почте получил в конверте и не знает от кого, и не стал интересоваться.
Когда я получала какие-то документы и не хотела раскрывать источники, я тоже рассказала, что нашла их там, идущие, собственно, по улице, или получили в конверте.
Да, но неважно, я понимаю, что там и как-то более-менее логично было сказано, почему сейчас возникло, потому что тут опять вышел на публику генерал, экс-первый, по-моему, зам СБУ, и, конечно, здесь, насколько это координировалось или нет, второй вопрос. Но для меня понятно другое, для меня понятно, как будут себя вести система. И система тут же, вот в виде Ляшка, там уже и Свободы Тягнебока, она начала выпускать такие защитные Костенко заявления, потом уже сегодня заявление депутатов БПП. Пошел ряд информационный шум, или это как, знаете, когда самолет там в Афганистане, у меня брат военный летчик, транспортная авиация, летал в Афганистане, он бортинженер, вот знаете, чтобы не сбили самолет, выпускают разные ракеты там, чтобы ну, не попасть. Вот система начинает выбрасывать эти ракеты, и, ну, в принципе, любая защита, это уже не только там наш принцип российский, посеет сомнения. Поэтому мы с вами не заинтересованы в том, чтобы изначально сеять среди украинцев скепсис, потому что нам важно добиться изменений. Нам важно добиться изменений, и нам важно, чтобы была ответственность людей, которые попали в этот список. И главное, мы очень заинтересованы, чтобы в конце концов заработала новая система борьбы с коррупцией.
Ну вот смотрите, вы сказали, да, сейчас уже правильная критическая масса буйных. Но давайте вспомним 2004-2005 год. Тоже было, казалось тогда, да, что есть критическая масса вот людей, которые реально хотят изменить страну. Но не получилось ведь.
А я, поскольку я прошел там, как говорят, от звонка до звонка, и на последней должности, да, но я там еще был, там, знаете, ближе некуда к политическим лидерам. В этот раз я был только на студенческом Майдане, но я четко знаю разницу. Тогда задача наша была фактически сбросить Януковича, режим Кучмы, и вся наша энергия, все наши... Ющенко, Тимошенко было повязано с тем, что вот эти люди придут к власти, и мы от них требовали и ожидали изменений. В этот раз на этом Майдане втором никто ни разу...
Никто Порошенко не кричал, да?
И 54% все говорили, это аванс. Поэтому сейчас общество, может быть, количество буйных... Другое, качество другое. Общество сейчас требует справедливости. И еще одно. Общество сейчас вооружено уже не только знаниями. Это тоже гражданское общество. Те люди, которые отдали свою жизнь, погибли на Майдане, которые сейчас воюют, они требуют справедливости. Это делает политиков. И попытки избежать справедливого решения значительно более опасными и рискованными политически для тех, кто сейчас у власти.
Смотрите, Олег, раз уж мы оба с вами имели отношение к штабу Ющенко в 2004 году, давайте вспомним, что реально штаб Ющенко тоже финансировался черной кассой. Больше того, там ходили просто наличные доллары, не просто там да, какие-то
да,
суммы.
Это следующая тема, которую я хочу... Почему я и говорю, что мы не должны говорить
это
схемы
это...
финансирования партии регионов, а мы должны говорить схемы финансирования партии власти.
Вообще,
что...
вообще любой... Тогда это даже не была всех. Партия власти. Ющенко это была партия оппозиции, да? Но тем не менее, она финансировалась точно по таким же схемам.
Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Мало того, я занимался фандрейзингом, только я проводил политические переговоры, договаривался о суммах. А потом уже там у нас была система такая, чтобы как бэк-офис, фронт-офис, чтобы не было коррупции. Но тем не менее, я прекрасно знаю, да, это наличка.
То есть вы именно я были куратором вот такой вот черной кассы?
Об этом когда-то нынешний там политолог Медведев написал статью, был такой журнал «ПИК». Первое интервью там...
Имеется в виду Олег Медведев,
3-4, да? страницы, где ему так и рассказал. Я не побоялся этого сказать, я сказал, как я этим занимался и почему я этим занимался. Я же, в принципе...
Так, подождите, остановимся. Вы готовы за это же понести какую-то уголовную ответственность? Написать
за
заявление?
За политические переговоры... Ну, я это публично заявил. Дело в том, что...
К вам обращались после такого публичного заявления правоохранительные органы?
Нет, конечно. Так ко мне после отравления Ющенко прокуратура через 2 года не обращалась. прочитать, хотя я самый близкий соратник был. Это у нас отдельная песня. Но с точки... Какие я выводы сделал? Почему, например, мой центр и мои друзья, мы активно лоббировали и, слава богу, добились закона о финансировании партий? Потому что на самом деле, знаете, как с маленькими детьми? Ты говоришь, когда ты запрещаешь, ты должен что-то предлагать. И почему сейчас, например, начал строиться движение «Честно»? Я же перешел в гражданское общество с вершин печерских пагорбов. Я прекрасно знаю эту систему, и когда понимаю, что ее нужно менять, нужно ее знать изнутри, и нужно не питать иллюзий. Так вот, она сейчас практически мало в чем изменилась. Я уверен, что, например, так как и финансировалась наша Украина, сейчас блок Порошенко, он очень разношерстный, там есть разные группы влияния, разные серии кардиналы. Конечно же, там тяжесть, мало того, Гринев, который тогда был одним из политтехнологов, да, и об этом да, публично там говорил.
Идеолог штаба, я
да,
бы сказал.
Где он
даже,
только
да.
не был, теперь он уже там официально и политтехнолог, и руководитель фракции. Он этим вопросом всю жизнь занимался. Поэтому делать вид, что это только технология партии регионов, я бы не стал.
Так вот, не потому ли у нас ничего не меняется, потому... что эта технология да, с тех да. пор работает? И та тогдашняя оппозиция, поскольку она руководствовалась такими технологиями, она и идеологией такой же в результате
руководствуется. Вы знаете, в чем отличие? Тогда, а может быть, и хотели, но не могли, например, за деньги попасть, за любые деньги попасть на эфир. Нельзя было за деньги кого-то из власти подкупить. Там был момент, когда... Админресурс переориентировался, но многие вещи,
ну,
которые...
Ну да, на самом деле, там, ЦК... без темников только Пятый канал работал, да.
Поэтому ситуация была несколько другая, но финансирование было такое. И чтобы это изменить, мы же говорим, у нас олигархическая система. Чтобы прийти в политику, нужно иметь ресурс. Ресурс сосредоточен там в нескольких семьях. Отсюда заявление Костенко, что он на самом деле брал деньги не у партии регионов, а у тех, кто финансировал в том числе партию регионов.
То это не совсем и ложь-то, в общем, да.
Ну так, это, ну, естественно. И я думаю, что любая парламентская партия сейчас, я могу утверждать, что в парламенте сейчас нету ни одной партии, которая не имеет или не имела финансовой поддержки вот этих влиятельных бизнес-групп. Это такая реальность. Эту реальность нужно менять, но тут вопрос к украинцам. Если бы здесь была Ира Бекешкина, она сказала, когда украинцев спрашивают, вы готовы поддержать партию там, финансово?
Вот только позавчера была у нас в гостях и как раз об этом говорили.
10%, говорит, на самом деле 3, дай бог, чтобы 1% украинцев поддержал идеальную партию, которая их бы защищала. Но мы опять с избирателем нужно работать.
Олег Рубачук, руководитель общественной организации «Центр ЮА», бывший вице-премьер-министр Украины в правительстве Тимошенко, бывший глава секретариата президента
и
Ющенко.
И вообще один из ближайших соратников
который,
президента
вот,
Ющенко.
Собственно, рассказывает о том, что сам был чуть ли не куратором подобных черных
схем.
Черных касс. Я еще раз повторю. Партия. Моя роль была проводить... политические переговоры с...
То есть заинтересовывать крупный бизнес вот в этой политической
даже
силе,
не,
да?
У нас там не было дефицита, у нас была очередь желающих.
То есть вы наполняли эту черную кассу?
Я пробирал так... акционеров, это, я да, вообще с деньгами не имел... Но я проводил переговоры о том, какие внески да, они могут да. внести в казну нашей Украины.
А как дальше это работает? Вот вносятся эти деньги, дальше распределяется. Кто распределяет, собственно, эти деньги?
Штаб.
Штаб, да.
Штаб, ну, и основная борьба в любой партии идет за то, кто будет фандрейзить. Почему мое предложение было разделить, например, политические переговоры и финансы? Потому что мне делались очень часто предложения. Слушай, так, ну давай я не буду там носить там миллион, а я внесу там... И тебе будет хорошо, и мне будет хорошо. Вот этого у меня не было. Оно, я точно знаю, что основная борьба идет среди бизнесменов за то, чтобы собирать кассу. Потому что говорят, что самый честный человек, если по назначению там 30% доходит, у нас все радостно занимаются фандрейзингом. Что интересно, вспомнили Костенко. Когда наша Украина, это было 11 разных там партий, то кроме того, что центральный штаб проводил переговоры и занимался финансированием, то еще каждая партия себе там потихоньку дофинансировал. У нас была ситуация, когда руководитель маленькой, но гордой партии попал в парламент, но продал свое место бизнесмену. Все об этом знали, и первый номер в списке предпочел взять себе там условно 3 миллиона от бизнесмена, а бизнесмена посадить в парламент. То есть, ну, это вещи, с которыми
а назовите,
нужно...
о ком речь все-таки.
Я, это патриот, я уже фамилию забыл, там какая-то патриотическая партия. Я, может, потом вспомню, вам скажу.
Как она в парламент тогда попала? Если
она
была такая...
Потому
она,
что
в блоке,
11
да?
партий. Она в блоке. И вот одно место им по квоте прошло. Кстати, квота – это очень порочная практика. Почему мы сейчас выступаем за открытые списки? Как с этим можно бороться? Открытыми списками. Когда проплата твоего там места не гарантирует тебе членство. Поэтому так система сопротивляется. Все партии не хотят отдавать, потому что это огромный бизнес.
Ну и вы считаете, что вот в результате вот нынешнего скандала все-таки это тоже может измениться? Может быть принят все-таки закон о прозрачном финансировании партии?
Он уже принят. Его нужно, ну, он летом должен вступить в силу. Но на самом деле вот это...
Собственно, а с открытыми списками, ну, по-моему, мы вот с 2004 года и носимся.
Да, носимся. Но я... Мы вам объясняем, почему... Понимаете?
Нет, что я, есть... я к тому, да. что вы верите, что этот скандал может, наконец, быть катализатором к этим изменениям.
Это, знаете, последняя капля в чашу терпения. Я говорю, что чаша сейчас уже, если не переполнена, то практически наполнена вот этого терпения украинцев. Но, с другой стороны, система... Так как она работала, она довольно спокойно работала, она контролировала эти процессы, медиапространство. Сейчас она не способна. И то... Как от нас требует борьбы с коррупцией Европа, то как от нас требует изменений общества, и то, что пытаться старыми методами удержать эту систему, становится практически невозможно. Ни для президента Порошенко, ни для нового, особенно там... Нового...
Честно Давайте вам скажу, будем... вот я все-таки я завидую вашему оптимизму, потому что я знаю, там тоже медиапространство, оно остается практически олигархическим, да, вот там громадское радио, громадское телевидение, это вот такусенькие островки.
Да, но олигархические это не... одномонитные, да? Ну, это разные группы влияния. И слава богу,
потому что... они между собой всегда договариваются в результате.
Консенсуса олигархического у нас нету уже. Увы, нету. Ну, с того, я говорю о вещах, которые я хорошо знаю. Представьте себе, какое было наше настроение до Евромайдана, когда Янукович отказался подписывать Вильнюс. Каждый раз, когда я себе тоже, так как вы считаете, что, знаете, оптимист, это невозможно изменить. Я вспоминаю, что мы уже сделали. На фоне того, что мы уже сделали, доводить дальше эту систему нам намного
проще.
Ну, просто
та же вот Бекешкина, упомянутая вами, позавчера говорила, что сейчас такой уровень разочарования общества, такой уровень недоверия к любой власти, к любым политическим фигурам и партиям, какого даже при Януковиче не было.
Смотрите, но к вам есть доверие журналистам, к гражданскому обществу?
Оно
падает, ну, камон. Если вы сравните там с институтами президента или правительства, то доверие больше. И за него нужно бороться. Но опять, нам никто. Кто нам сейчас мешает это изменить? Если тогда реально нам нашей жизни угрожала опасность, сейчас, если мы найдем слова слушателям, найдем точки, которые нужно изменить, если мы правильно построим диалог, если мы сможем создать партию нового типа, не хочется ли нас цитировать, она должна быть...
Я просто не понимаю, какая партия нового типа, о чем мы можем говорить, не может сейчас человек жить на зарплату в 6 тысяч гривен в Киеве, не может народный депутат столько получать. Ставим точку в этом споре. Ну как же?
И они подняли, послушайте, это очень украинское. Весь мой жизненный опыт говорит, что ты, когда начинаешь что-то новое, первое, что мы говорим, это невозможно. Вспомни там. Это неможливо. Движение честное. Неможливо, чтобы гражданское общество заставило политиков там 20 лет не могли голосовать.
Заставило что?
Ходить на работу.
Перестаньте. Ходят на работу. Пустые залы. Особенно по пятницам вообще-то.
Все относительно. Голосовать лично. Любое не личное голосование это уже всенародная новость. Раньше это пустой зал, 100 человек присутствует, это уже норма. Дальше. Изменился закон о регламенте. Теперь декларации. Когда я приходил на должность секретаря администрации Ющенко, мое первое требование к нему было декларация. Его окружение тогда было диким. Они считали, что он не должен делать.
Декларации, но при этом черная касса.
Нет, так естественно, но сначала вообще ничего не было. Черная касса, это же не лично Ющенко, но он как политик. Теперь уже мы от депутатов добиваемся практически 100% деклараций. Mm-hmm. Журналисты рвут в куски и сейчас анализируют результаты. То есть, слушайте, страна у нас совсем другая.
Хочется напоследок еще один вопрос. Вчерашний, вот я изучала этот список, который, собственно, вывешен. И непонятно мне, в этом списке есть получатель зарплаты $3,500 Ющенко В.М. Вы...
Это просто однофамильцы?
Кто это? Можете предположить?
Могут быть. Я встречал нескольких там Ющенок однофамильцев, как и Рыбачуков. Поэтому, может быть, но я, ВМ из я вроде бы знаю эту династию, но я такого не вспоминаю.
Спасибо
эмоциональное. Ну, надеюсь, очень хочется, правда, разделить ваш оптимизм. Пока у меня не получается. Я не вижу, что этот парламент вот качественно другой, даже в сравнении со всеми предыдущими. Но продолжим, наверное, этот спор еще.
Просто жизнь каждого парламента становится короче. Если раньше они покупали билет с гарантией 5 лет, и президент,
этого
и давно, парламент...
Этого уже с 7-го года нет.
Это тренд. Вот, ну вот хотя бы.
Спасибо вам большое. Еще раз напомню нашим слушателям, что с нами был руководитель общественной организации «Центр.UA», экс-вице-премьер-министр, экс-глава секретариата президента Ющенко и один из ближайших соратников Ющенко того времени, то есть времени его борьбы за президентство и его каденции, Олег Рыбачук.